В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» РПР «Парнас» и депутат Ярославской думы Борис Немцов. Поговорим о том, в каком состоянии находится народное население России после аннексии Крыма и войны в Восточной Украине. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я начну наш разговор с Борисом. Добрый вечер,
во-первых. Добрый вечер.
Ну, и я знаю, вы сегодня говорили у себя в партийном офисе о болотном деле, какие-то новые нюансы, перипетии, что у вас там происходит?
Ну, знаете, общественный интерес, к великому сожалению, к этому делу угасает. Но после вот приговора 8 ребятам, узникам болотной, сейчас ведь еще идут процессы. Идет процесс над 4 ребятами, которые там тоже обвиняются абсолютно непонятно в чем. И идет процесс в отношении Удальцова и Развожаева, вы тоже это знаете. Значит, мы с моим коллегой, моим соратником Михаилом Михайловичем Касьяновым сделали заявление в отношении нашего однопартийца Сергея Кривого, который, кстати, получил самый жесткий приговор. 3 года 9 месяцев ему дали сроку. Его сейчас должны отправить в колонию. Вот. Проблема в том, что Сергей, он член партии РПР «Парнас», он перенес уже в следственном изоляторе инфаркт. Инфаркт. Ему нужна операция по шунтированию. И он, в общем, инвалид. Но, к сожалению, тюремные врачи, как это с Магнитским было, они никаких, в общем, решений принимать не хотят, инвалидности давать не хотят. Мы, тем не менее, будем добиваться не только условно-досрочного освобождения его, а он уже давно сидит, там больше 1,5 лет. Вот. Но мы хотим, чтобы его освободили просто по состоянию здоровья. Потому что человек с такой инвалидностью, он не может сидеть. Вот он, кстати, самый взрослый из всех узников болотной. Он мой ровесник, ему больше 50 лет. И мы вообще с ним коллеги, он физик по специальности. Ну, на его иждивении, собственно, мать больная и дети. Так что сейчас уже вопрос не столько правовой, сколько чисто такой человеческий, да?
Ну, то есть вот репрессии, в общем, они в России не прекращаются. Вот вокруг Навального тоже одно дело за другим. Теперь какая-то картина, какие-то иски к нему постоянные.
Вы знаете, я посмотрел. Во-первых, это никакая не картина, Михаил. Вы стали жертвой пропаганды Следственного комитета. Это никакая не картина, это плакат, который висел там в районе вокзала во Владимире. А художник этот, я через своих товарищей там в Владимире узнал, он известный такой странный человек. Плакат он этот продавал за 5 тысяч рублей. Значит, когда выясняется, что Следственный комитет, причем его Центральный офис Следственного комитета, занимается вот этим вот особо важным делом стоимостью 100 евро, да, 5 тысяч рублей, то становится совсем и смешно, и грустно. Да? Тем не менее, в обыске с утра пришли 2 детей у Алексея Навального, разбудили там всех, все вернули, перевернули. Кошмар. При этом, вот, например, я как депутат Ярославской думы, да, у нас у смертельно больных людей, онкобольных, воруют лекарства, закупают втридорога эти лекарства без всякого конкурса и тендера. Жена там заместителя губернатора Сенина является поставщиком, собственно, медицинских товаров для областных нужд, то есть классическая такая
бизнес
коррупционная...
Бизнес растет.
Да, классическая. Нет, да? Так вы... Его даже уволить не могут. Они даже уголовных дел не могут возбудить на эту тему. Ну, зато плакат, который вот висел там на вокзале во Владимире за 5 тысяч рублей и потом оказался на стене у Навального, вот это как раз дело, чем занят Следственный комитет. Вообще, конечно, это, конечно, полнейшее позорище и во многом раскрывает всю суть происходящего. А суть происходящего очень простая. Значит, в России коррупция – это система, осознанная инфраструктура коррупции. Должен вам сказать, что вот на примере беспредела и воровства там управления здравоохранения Ярославской области – есть такой коррупционный треугольник. Ну, конкретно, если говорить про Ярославль, то вершина этого треугольника занята следующими гражданами. Это губернатор, он покрывает жуликов, а вот крышей у них является. Дальше прокуратура, вы удивитесь, которая пишет, что все нормально, все хорошо, и подцензурные СМИ, которые пытаются лишить граждан информации о том, что всерьез происходит. Вот такие треугольники воровские, они созданы по всей стране, и, честно говоря, многие считают, что с ними нельзя бороться. Это, кстати, это не так.
Но вы боретесь, что ветряные мельницы работают.
Это абсолютно неправда. Рассказываю вам. Вот когда все начиналось, когда я выяснил, что грабят, собственно, смертельно больных, онкобольных людей, когда там жена оказалась подельницей своего мужа, который замгубернатор и так далее, тогда вообще думали, что ничего не произойдет. Тем не менее, областная дума, которая контролируется Единой Россией, была вынуждена принять решение о проверке контрольно-счетной палаты деятельности господина этого самого Сенина. Дальше Дума, контролируемая Единой Россией, была вынуждена обратиться к губернатору с письмом, с тем, чтобы он обратил внимание, естественно, оно письмо беззубое, слабое, но тем не менее, обратил внимание на то, что творится полный беспредел в ведомстве. Знаете, вода камень точит, да? Должен сказать вам, что Следственный комитет Ярославский, правда, не Бастрыкин, а именно Ярославский, начал расследование моего заявления о совершении преступлений коррупционных. Понимаете, на самом деле для борьбы вот с этим зловещим воровским треугольником, который по всей стране существует, необходимо тоже иметь треугольник. Необходимо иметь хотя бы одного гражданского активиста или одного независимого депутата. В Ярославле это конкретно есть, но в стране этого практически нигде нет. Второе, необходимо иметь хотя бы одно или два, три, чем больше, средств массовой информации, которые могли бы об этом писать. И должен быть в каждом регионе хотя бы один комиссар Мегре. Или там Катания, я не знаю. Ну, комиссар Мегре должен быть. Я думаю, кстати, что, если говорить о Ярославле, такой комиссар есть, хотя он скрывается. Могу объяснить, почему. Вдруг неожиданно для меня, полностью неожиданно, вдруг неожиданно вчера прошли обыски. Обыски в департаменте здравоохранения правительства. Причем официально Министерство внутренних дел по Ярославской области сообщило, что эти обыски проходят в рамках проверки сведений, которые были изложены депутатами и средствами массовой информации. Я не исключаю, что, несмотря на тотальную зачистку, такую коррупционную, которая в России произошла, вот на региональном уровне, по крайней мере, не знаю, как в Москве, но на региональном уровне такие комиссары Мегре есть. По крайней мере, я думаю, что если в Ярославле мне удастся довести это дело до конца, то мы даже их имена, в конце концов, узнаем.
Борис Немцов в студии «Радио Свобода». Ну, давайте от малых дел перейдем к каким-нибудь делам большим. Вот,
а вы знаете, совет... извините, Михаил, да, но я считаю, что это никакое не малое дело. Если у людей, умирающих от рака, воруют лекарства, то это не малое дело. Вы меня простите.
В масштабах всей России...
Воруют, конечно, в масштабах всей России.
А вы смотрите, вот,
я вам сейчас объясню. В Ярославской области онкобольных, которые находятся на учете, 20 тысяч человек. В стране их около 2 миллионов. Вы считаете, это малое дело?
Я считаю, что нет. Дай бог, чтобы у вас что-нибудь получилось.
Я считаю, я вам больше скажу. Я, как сын врача, возмущен тем, что... Понимаете, когда воруют на дорогах, то мы ездим по ухабам, у нас болят спины, да, разваливаются автомобили, и люди там попадают в какие-то там передряги. Но, тем не менее, в общем, ну, практически никто не погибает. Когда воруют там на госзакупках, например, да, на каких-то, или в коммунальной сфере, то растут тарифы на коммунальные услуги, они некачественные, но все равно никто не помирает. А когда, извините, воруют у смертельно больных, то от этого люди умирают. Есть уже термин, называется медленная эвтаназия. Это когда человеку, больному раком, необходима экстренная помощь, там химиотерапия, неважно, или какие-то противоопухолевые препараты, а в силу того, что все разворовали, этих препаратов нет, и человек ждет, когда ему эти препараты будут предоставлены, а они ему не предоставляются, и он умирает. Понимаете, если там в Европе растленный, да, эвтаназия – это дело смертельно больного пациента, то у нас люди умирают из-за отсутствия лекарств. А вы говорите, что это малое дело. Это не скамейку покрасить, вы меня, конечно, извините.
Хорошо, дальше продолжим. Значит, я думаю, что надо поговорить об Украине, о том, что всех волнует, потому что это все-таки не малое дело, а война в соседней стране. Ну и вот буквально вчера Совет Федерации отозвал такое официальное разрешение Владимиру Путину, президенту, на применение войск на территории Украины. Наш корреспондент Мумин Шакиров побывал в Совете Федерации. Давайте послушаем и посмотрим, потом обсудим.
Никакого ажиотажа в Совете Федерации президентская просьба об отмене использования армии на Украине не вызвала. Глава комитета по обороне Виктор Озеров напомнил коллегам, что 1 марта этого года сенаторы поддержали президента Путина, дав ему добро использовать войска в соседнем государстве исключительно в профилактических целях, предостеречь Киев от агрессивных действий в Крыму. Заданный вектор Озеровым был поддержан остальными ораторами.
Первоначальное постановление, которое было принято по Крыму, оно носило сдерживающий и защитный характер, в результате чего Крым вернулся домой совершенно бескровно.
Россия подтвердила свой статус великой державы, которая самостоятельно определяет свой внешнеполитический курс, исходя из собственных национальных интересов.
Спикеру Совета Федерации не оставалось ничего другого, как вынести документ на голосование. Сенаторы были предсказуемы. 153 за постановление, 1 против.
Такое решение президента было ожидаемым. Мы абсолютно уверены, и сегодня члены Совета Федерации в своих выступлениях подтвердили, что принятое ранее постановление Совета Федерации 1 марта было своевременным, правильным и необходимым.
Единодушие и солидарность царили всюду. Сенаторы хорошо подготовились и к провокационным вопросам.
А если президент России вновь передумает и попросит вас дать добро на введение войск в Украину, вы поддержите?
Мы поддерживаем всегда своего президента в его решении, потому что наш президент и наше государство никогда не развязывало ни с кем войны.
Путин захочет наладить отношения с новым руководством Киева, с Европой, с Америкой, и скажет, давайте вернем Крым.
Ну, еще раз хочу подчеркнуть, мы все-таки с вами серьезные люди, и у Российской Федерации, и у нашего президента очень много ресурсов, которые можно задействовать для того, чтобы улучшить или восстановить с кем-то отношения.
Вот для стабилизации ситуации вдруг президент Путин поднимет вопрос о возвращении Крыма Украине. Вы поддержите такое решение?
Нет, я такой вопрос довольно непростой. Есть возлияние народа Крыма. Они голосовали.
Напомним, что против Валентины Матвиенко и еще нескольких сенаторов введены санкции правительства США, которые предусматривают запрет на въезд в страну, а также арест активов и собственности, находящихся на территории Соединенных Штатов.
Ну что ж, Борис, вот видите, вы видели замечательных российских сенаторов, которые проголосовали, как их попросил президент. Что-то вы веселитесь, а что-то
Знаете,
смешного?
Я, честно говоря, отвык от этого паноптикума. Дело в том, что я не смотрю телевизор, как, наверное, многие слушатели «Радио Свобода». Это невозможно смотреть. Вы посмотрите, какая принципиальная позиция практически у всех сенаторов, которую выразила, кстати, госпожа Петренко. Что Путин нам скажет, то мы и сделаем.
Так они для этого...
Вот. Они единодушно проголосовали за ввод войск, потом единодушно, правда, при одном против, они проголосовали за недопущение ввода войск, они единодушно поддержали аннексию Крыма, потом также единодушно они, по всей видимости, поддержат возвращение Крыма назад опять... под крыло Киева,
это
да?
Это вряд ли.
Да, ну, я понимаю. Ну, просто это позорище. Вы меня извините, но это полное... Это невозможно это смотреть. Слушайте, они представляют из себя законодательную власть страны, причем палату регионов. То есть они представляют нашу федерацию, да? Я понимаю, что это формальность, но тем не менее. Но это же кошмар. Это же...
Теперь будут часть назначать, кстати говоря.
Да, кстати, я вам должен сказать по этому
поводу. Напрямую, президент.
Я вам расскажу. Я... в шоке был от этого решения Путина назначать 17 сенаторов, насколько я понимаю, 17 человек, лично своими указами. Почему? Смотрите, вы видели только что ручной позорный Совет Федерации, который любую прихоть Путина готов исполнить в ту же секунду без всяких дискуссий. Вы знаете, что согласно Конституции, все-таки, и причем ее первой статье, Россия федеративное государство. И Совет Федерации – это как раз символ Федерации, то есть по два сенатора от каждого региона. Да? Вот. Когда президент назначает депутатов, я хочу подчеркнуть, сенаторы – это депутаты, то такое было. В принципе, в фашистской Италии, там, Муссолини что-то такое исполнял.
Почему? В России дореволюционный вот. В Государственный Совет часть его членов назначалась государственным императором.
Да, но просто
часть избиралась.
Дело в том, что Государственный Совет не обладал полномочиями парламента, а полномочиями парламента обладала Дума.
Нет, Дума. Он был тоже верхней палатой.
Да, тем не менее Дума...
На последнем этапе.
Тем не менее Дума принимала все решения, а у нас Совет Федерации, извиняюсь, голосует не только за ввод войск или там не ввод войск, у нас Совет Федерации голосует за федеральный бюджет, у нас Совет Федерации утверждает...
Прокурора.
Да, утверждает все законы, утверждает прокурор. То есть на самом деле Я, честно говоря, не понимаю, зачем Путину нужно растоптать прямо нагло и публично Конституцию. Дело в том, что это его решение о том, чтобы 17 сенаторов он назначал, это же изменение Конституции.
Да.
Смотрите, в Конституции написано, что в России есть разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную власти. Как только президент, как руководитель там, исполнительной власти, назначает депутатов, то этот конституционный, я подчеркиваю, принцип разделения властей рушится. Рушится федерализм в Российской Федерации прямо впрямую. То есть, на самом деле, я не понимаю, зачем это ему надо. У него все там ручные, у него все там лояльные, халуи, вы посмотрите на них. Поэтому это позорище полнейшее, это все будет отменено, естественно. И у меня всего одна версия. Версия моя стоит в следующем. Путин хочет пожизненно править Россией.
Но теперь после Крыма он будет пожизненно
править. Да, он пожизненно правит. И он пытается создать такую синекуру, совсем уже для ручных, для тех, кто, например, находится под санкциями, там, друзей типа Ротенберга, Тимченко, там, Ковальчуки и так далее и тому подобное. Да? Он хочет вот для них такую создать синекуру, для того, чтобы они получали вот этот депутатский мандат и какой-то иммунитет. Я думаю, вот в этом вся проблема. Потому что управлять ими ему и так и противно, и просто. Кто они такие? Вы посмотрите на них.
Хорошо, Борис, так все-таки вот это решение, оно символическое, это шаг к миру на Украине?
Вы знаете, это решение...
Или это Западу что-то показывает?
Нет, во-первых, я так считаю. Я считаю, что это решение правильное. Оно совершенно недостаточно, но это решение Путина принять вот такой вот запрет на ввод войск, оно правильное.
Оно, у него все равно оно, есть право на оперативное ввод
войск. Я сейчас объясню, почему оно правильное. Оно дает сигнал жителям Донбасса, оно дает сигнал боевикам, оно дает сигнал сепаратистам, что Путин не будет, в отличие от Крыма, аннексировать Донбасс и не будет забирать Луганск. Не будет. Вот когда я вижу заявление там лидера, ну, боевого крыла сепаратистов, там, Стрелкова, да, который, обращаясь к Путину, говорит, давайте немедленно вводите войска, то вот сейчас он уже таких заявлений делать не будет. Кроме того, оболваненные пропагандой жители Донбасса и Луганска, которые надеялись, что он повысит пенсии, повысит зарплаты и решат их социально-экономические проблемы, они этот сигнал тоже однозначно считали. Поэтому это правильное, но абсолютно недостаточное решение.
Теперь, что достаточное?
Да,
сейчас в условиях перемирия.
Значит, сейчас я вам могу сказать. Надо сделать всего две вещи еще, которые абсолютно, я подчеркиваю, абсолютно находятся в компетенции Владимира Путина. Первое. Нужно прекратить зомбировать граждан и натравливать русский народ на украинский. Для этого нужно вызвать в Кремль трех подчиненных Путина и одновременно людей, которые занимаются вот этой вот подлой мобилизацией наивных людей. Их фамилии известны. Это звучная фамилия Эрнста, Добродеева и Кулистикова. Это руководители, соответственно, Первого канала, НТВ и Второго канала. Им нужно сказать, прекратите врать, прекратите натравливать Россию на Украину, прекратите действовать на мозги наивным людям, в том числе, кстати, ребятам, которые, например, служили в Чечне, которые кроме зомбоящика ничего не смотрят и которые искренне верят про то, что там в Донбассе и так далее воюют фашисты и бандеровцы и уничтожают русский народ. Вот прекратите это делать. Потому что на самом деле Эрнст, Добродеев и Кулистиков – это как раз призывной пункт для тех людей, в том числе оболваненных, которые, видя вот эти картины про фашистов, бандеровцев, там, правый сектор и так далее, у них наливаются кровью глаза, у них сжимаются кулаки, им хочется взять оружие, и они идут туда воевать.
А потом возвращаются грузом 200.
А потом возвращаются грузом 200, и эта подлая власть не помогает семьям погибших. Между прочим, вот когда ребят хоронили в Подмосковье, в том числе и ветеранов ГРУ, там, в том числе, кто воевал в Чечне, знаете, что власть сообщила? В том числе и подмосковные. Сказала, а кто их туда посылал? Они сами туда поехали. Почему мы должны помогать вам?
А действительно, почему?
Ну, потому что они подлецы. Они сначала натравили одних на других, а потом сделали вид, что ничего не произошло. Эта подлость не осталась незамеченной. Теперь, значит, таким образом... Путин должен вызвать этих трех господ. Не надо вызывать этого самого Дмитрия Киселева позорного, Соловьева. Они там шестерки, понятно, да? А вот этих руководителей военных комиссариатов информационных, вот их надо вызвать, им сказать. Это первое. Второе. Нужно дать указание Федеральной службе безопасности закрыть границы для контрабанды оружия на территорию Украины и для пресечения, незаконного пересечения границы.
То есть, ну какая пропаганда, если ездят, в смысле, контрабанда, если ездят танки? Это еще прямые поставки российского,
значит,
оружия.
Значит, рассказываю вам, Михаил, вот за все время боевых действий, за все время войны, которая там была, да, не было ни одного уголовного дела по факту, во-первых, пересечения незаконного границы, ни одного уголовного дела, ни одного уголовного дела по факту контрабанды оружия, в том числе и танков, это же оружие, правильно? Ни одного уголовного дела, значит, что была прямая команда делать вид, по крайней мере, либо содействовать боевикам, которые пересекают российско-украинскую границу. Это в абсолютной компетенции Путина. Он должен, он сам...
Так он дал команду, наверное.
Правильно. Вот если он хочет прекратить войну и хочет, чтобы перемирие там сохранилось, он должен дать вторую команду после Останкина. Вторая команда должна касаться конкретно закрытия границы с российской стороны.
А зачем ему давать такую команду? Ему нужен замороженный конфликт с Восточной Украиной.
Не, подождите, вы мне задали вопрос, Михаил.
Что сделать для мира?
Я вам ответил. Нужно, помимо решения, которое Совет Федерации принял, нужно еще два абсолютно очевидных
решения. Но их должен принять решение эти Путин. Путин, правильно?
Совершенно верно. Эти решения,
и больше никто.
Да, эти решения находятся в абсолютной компетенции Путина. Решение должен принять лично Путин. Теперь вопрос, примет он эти решения или нет?
Хороший
ответ
вопрос.
Нет.
Почему?
А потому что вы правильно сказали, он заинтересован в тлеющем конфликте. Он не заинтересован в успехе Украины. Ему абсолютно не нравится этот европейский украинский вектор. Ему не хочется, чтобы украинская экономика поднималась, чтобы люди стали жить лучше. Теперь почему не хочет? Не то, чтобы он украинцев там не любит. У него там Тимченко украинец, да, он все время про него говорит. Там еще там какие-то там есть олигархи, его дружки украинцы. Нет, не в этом дело. На самом деле он мстит Украине за Майдан. Он говорит следующее. Вот вы, этого подонка, негодяя, жулика, вора там и так далее, Януковича, выгнали, выйдя на Майдан. Вы избавились от него? То есть народ избавился. Вы избавились. Имейте в виду, после этого всегда будет бардак, хаос и кровь. Это сигнал не Украине, а это сигнал России. Имейте в виду, русские люди, дорогие мои русские люди, вы не можете, как бы я вам ни опостылил, я вечно вами буду править, но вы не можете меня выгнать, выйдя на Болотную, Манежную, Красную площадь. Иначе у вас будет ровно так, как на Украине. Поэтому он мстит за Майдан, он не хочет, чтобы это случилось в России.
И 86% рейтинга.
Это отдельная история, сейчас я вам на эту тему тоже скажу. Но просто я вам говорю аргументы его. Это первый аргумент. Второй аргумент я уже тоже сказал. Понимаете, Украина вторая после России славянская страна по размеру. И Украина выбрала европейский курс. Теперь представьте себе, что Украина успешна. Растут зарплаты, растет пенсия, занятость растет, идут инвестиции, снижается коррупция. И какая бы ни была цензура, русские люди вдруг видят. Слушайте, отлично, что они идут в Европу. Смотрите, они стали жить лучше. Так вот, ему такая модель, при которой европейский выбор Украины успешен, она ему как кость в глотке. Он не хочет, чтобы они достигли успеха, потому что его личная модель – это диктатура, это полицейский произвол, это воровство, это беспредел, это вот государственные монополии и так далее и тому подобное. Это Якунин, у которого 1,5 миллиона в день зарплата рублей, это Миллер, у которого 2,5 миллиона рублей в день зарплата, это Сечин, у которого 5 миллионов в день зарплата. Обращаю ваше внимание, что, например, зарплата Миллера – это 20-летняя пенсия среднего российского пенсионера за один день, я подчеркиваю.
Но это государственные, между прочим, фактически служащие, то есть начальники государственных корпораций.
Абсолютно. Вот он хочет, чтобы народ сидел тихо, чтобы боялся выходить на улицу, чтобы, несмотря на то, что он бесправный, несмотря на то, что он обворованный, он вот никуда... И чтобы не было никакой альтернативы путинизму. Вот, собственно, и все. Теперь по поводу рейтинга. Это правда. Действительно, рейтинг Путина колеблется, если так можно сказать, от 83 до 86%. Значит, моя версия – это такая имперская наркотическая эйфория от аннексии Крыма, когда Крым наш затмил все на свете. Это результат, безусловно, пропаганды. Это отсутствие обсуждения на российских каналах вообще какой бы то ни было российской повестки дня. Меня вот, например, потрясло. На Алтае наводнение, да? Люди без крова, десятки тысяч людей. Погибли люди. Нет такой новости. Такой новости нет. Есть новости из Луганска, есть новости из Киева, есть новости из Донецка, есть новости из Краматорска, из Славянска. Новости о том, что люди страдают, нет. Новости о том, что беспредел творится с дорогами в стране, которые там до сих пор федеральные трассы по ухам, такой новости нет. Новость, что растут цены, такой новости нет.
Вот министр финансов сказал, что пенсии не будем возвращать, то, что забрали деньги на Крым.
А выросли цены на масло на 25%, выросли цены на молоко больше, чем на 10%, на мясо больше, чем на 10%. Сейчас в связи со строительством газопровода в Китае, да, господа хорошие из «Газпрома» объявили, что они требуют повысить тарифы на газ, потому что 55 миллиардов долларов на этот несчастный газопровод, кроме как у русских людей, они найти больше нигде не могут. Кстати, подряд получит, естественно, друг Путина Ротенберг, это совершенно понятно. Так вот, никакой повестки нету, есть только Крым. Теперь, что будет дальше? Я считаю, что летом этот рейтинг сохранится, он не будет снижаться. Но осенью, когда люди вернутся, когда они увидят, что за коммуналку надо платить больше, когда они увидят, что 25 миллионов граждан остались без пенсий, когда они увидят, что выросли цены, и когда увидят, что как воровали, так еще больше воруют, я могу сказать, будет возврат к российской повестке дня, и этот возврат приведет к тому, что медленно, не быстро, медленно, рейтинг Путина начнет сползать вверх. Единственный способ поддержать рейтинг на таком уровне – это начать еще одну войну. Ну, например, с Америкой лучше всего начать войну. Вот, конечно, если будет война с Америкой, то тогда, безусловно, мой прогноз неверный, все забудут там про свои тяготы, невзгоды и так далее, но я надеюсь, что параноидальность не достигла такого масштаба, чтобы такой сценарий всерьез рассматривать.
Ну, в конце концов, Путин может добиться, что будут введены еще новые какие-то санкции, во всем будет виновата, я не знаю, Америка, Европа, еще кто-то и так далее.
Михаил, значит, я вам скажу по поводу санкций мое мнение. Первое, я считаю, что все санкции, которые были до сих пор, носили символический характер. Касались они приближенных Путина там депутатов, сенаторов и олигархов. Вот. Они, кстати, как это ни странно, косвенно, больно ударили по российской экономике, потому что дикое бегство капиталов из страны произошло. В первом квартале 55 миллиардов долларов убежало. Сейчас разные эксперты говорят о цифре в 100 миллиардов долларов бегства капиталов. Страна вступила в полосу спада рецессии. Вот. И, конечно же, кроме того, инфляция выросла, что тоже, в общем, все заметили, я уже об этом говорил. Но эти символические санкции – ничто по сравнению с серьезными санкциями. Причем, кстати, не против «Газпрома» и «Роснефти», как многие думают, а самые кошмарные санкции могут быть против банковской системы. Так вот, потому что вся экономика России – это экономика экспорта сырья, а сырье продается либо за доллары, либо за евро, и очевидно, что парализованная банковская система уничтожает полностью как бы всю вот эту вот сырьевую экономику. Значит, я думаю, что Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет на секторальные санкции. Даже если говорить о санкциях индивидуальных, то Европа гораздо меньше эти санкции ввела, чем Америка. Дальше. Америка, на мой взгляд, готова ввести именно санкции в отношении, например, банковской сферы или энергетических компаний России только в случае прямой агрессии против Украины. Вот конкретно, если речь идет о вот этой вот странной сетевой войне, которая сейчас там происходит, да, вот, то я думаю, что американцы не будут вводить эти самые секторальные санкции, хотя их зависимость от российской экономики гораздо меньше, чем зависимость, например, Европы.
Вы трактуете, вот господин Керри сказал, что Россия должна в течение нескольких часов, я подчеркиваю, нескольких часов, призвать сепаратистов на Украине разоружиться?
Ну, я вам так скажу, Керри...
Это жесткое заявление.
Я понял, но я вам должен сказать, что это, может быть, она и призовет, но Путин не контролирует всех сепаратистов. Дело в том,
это
что...
Это вам кажется?
Нет. Нет, он им помогает. Я не считаю, что, например, Путин контролирует Стрелкова конкретно. Я считаю, что я вот специально поинтересовался личностью этого человека. Он воевал в Сербии, вот, в Чечне. Он одержим идеей империи. Он считает Украину недоразумением, как государство. Искренне так считает, еще до всяких этих историй. Есть одержимые люди, Секунду, есть одержимые люди, которые Путина считают предателем, чтобы вы понимали, что он их обманул и кинул. Вот. Так считают, кстати, многие националисты. Поэтому, я вам так скажу, он может дать эту команду. Ему не это надо сделать. Ему надо прекратить их подпитывать. Я же сказал, что надо сделать. Прекратить зомбировать людей, натравливать одних на других и закрыть границу. Дальше это вопрос внутриукраинский. Это вопрос внутриукраинский. Удастся Порошенко там решить проблему или нет? Керри не понимает. Если Путин это скажет, его могут же послушаться только лояльные ему люди. А там таких лояльных, особенно после того, как они поняли, что Путин их обманул, они же думали, что она в России будет, что она войдет в состав России. Таких лояльных там практически не осталось.
Знаете, Борис, дело в том, что есть среди, так сказать, вот как вы говорите, одержимых, люди, которые совершенно не хотят никакой Донбасс в Россию. Они верят, что там можно построить русское государство, еще одно пока, да, которое будет не как у Путина, а совершенно другое, да, вот их идеал.
Новороссия.
Новороссия, да, такая, Советский Союз кусочек. Вот, например, наш корреспондент Андрей Королев сегодня пообщался с господином Порохановым.
Новороссия несет метафизический удар, потому что все, кто сейчас сражается там на блокпостах, а также в министерствах, это все люди колоссальной воли и колоссальной энергии. И этот метафизический удар уже нанесен, он остановил украинскую армию на подступах к Славянскому. Поэтому эта воля будет только сконцентрирована за эти дни перемирия. Это раз. Второй удар будет нанесен с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов, если остатки украинской авиации опять появятся в небе над Донецком или Луганском. Этот удар будет нанесен, потому что переносные зенитно-ракетные комплексы, они там появляются. Там сражаются все те, кому обрыдла вот эта сучья эра, связанная с гигантским насилием, моральным, экономическим, этническим, религиозным.
Пока о продолжении насилия говорите вы.
Да, конечно. Вот эта кроткая, богобоязненная, любвеобильная национальная гвардия, которая пришла в восточные регионы с оливковой ветвью, никакого насилия, эти поцелуи, которые эти молодые майданские наносят целуют граждан. Правда, эти поцелуи почему-то пахнут фосфором.
Я все-таки хочу понять перспективы Донецкой и Луганской народов.
Эти перспективы ослепительны. Сам факт возникновения республик должен приводить в трепет и в страх и в ужас таких людей, как вы.
Поэтому... Александр Андреевич, вы же прекрасно понимаете, что этот факт их появления, он в головах у Губаревых, Стрелковых и в вашей голове.
И только. И поэтому, как только вы отрежете мне голову, эти республики исчезнут. Нет, мой любезный коллега, эти республики не исчезнут, даже если вы мне отрежете голову и мои гениталии. Поэтому эти республики – это есть данность исторического процесса.
Вот это Александр Порохановвы видите, сдаваться эти люди не собираются. Моральную поддержку это... Слушайте, они будут
смотрите,
оказывать.
Порохановизвестный писатель, публицист.
Идеолог.
Да, яркий человек.
Вместе с Дугиным.
Да, идеолог и так далее. Вот. Во многом человек параноидальный, вы это сейчас видели, там готов пожертвовать своими гениталиями. Я не знаю, он ими пользуется или нет. Нет. Вот, но факт, он про черную сперму фашизма тут нам рассказывал, которая залила Киев. Вот, человек, безусловно, на мой взгляд, не очень здоровый. Вот, но дело не в этом. Еще раз вам могу сказать. Путин никогда не возьмет Донецк и Луганск. Второе. Порохановкак человек бесконечно далекий от проблем экономики, от социальных проблем, не может никак понять. Донецк и Луганск. Депрессивные регионы. Регионы, которых дотирует Киев. Регионы, в которых добывается абсолютно убыточный уголь.
Регионы... Его это не интересует.
Не, секунду, я сейчас договорю. Его не интересует.
Мир.
Его не интересует. А 7 миллионов жителей Донецка и Луганска, а также россиян, это должно интересовать.
Слушайте, в Приднестровье жило почти около миллиона человек. Сейчас живет полмиллиона.
Дайте я договорю. Значит, я просто в курсе дела. Значит, шахтеры, которые опускаются на 2-километровую глубину, а многие из них там и остаются из-за того, что там очень опасные, там постоянно взрывы метана и так далее и тому подобное, да, которые добывают золотой уголь. Эти шахтеры, рискуя своей жизнью, добывают уголь дороже рынка, который невозможно продать. Поэтому угольная отрасль вся убыточная. Дальше. Я считаю, что если на базе Донецка и Луганска создать государство, как вот этот гражданин требует, то это государство будет нищим, убогим, а народ взвоет и не гениталии ему отрежут, а все, что у него есть, отрежут, а также Дугину отрежут, еще Путину отрежут за то, что они втянули. Все отрезано у них.
Борис, Северная Корея живут и никому не отрезают. Террористический режим может долго существовать.
Одну минуточку. Вот все-таки я не считаю Путина там на 100% человеком умалишенным. Я так не считаю. Я считаю, что он отлично понимает, что как только выяснится, что вот эти территории, да, нищие, кошмарные, с бандитами, с бесправием и так далее, останутся один на один с боевиками, то дальше эти 7 миллионов людей приедут в Россию. Вот на сегодняшний день, конкретно вам рассказываю, в России 45 тысяч беженцев оттуда, из Донецка и Луганска. У нас в Ярославской области, в Ярославле, 450 беженцев. Это немного. Это немного, да? Но по всей стране их 45 тысяч человек. Вот если планы этих параноиков Проханова и Дугина будут реализованы, у нас в стране будет несколько миллионов. Что будем делать? Путин, кстати, это отлично понимает. Они прожить сами без поддержки не могут. Он их не взял не потому, что он любит Порошенко, он его ненавидит. И Украину ненавидит. Он их не взял, потому что у него денег нет. Вот на Крым, вам же Силуанов правильно сказал, пенсионные накопления у 25 миллионов пенсионеров забрали. 243 миллиарда. Зачем забрали? Ротенберг строить будет мост через Керченский пролив. Знаете, кстати, почем мостик? Мостик начинали смету осмечивать 55 миллиардов рублей. Большие деньги, но ладно, черт с ним. Сейчас уже 280 миллиардов. У них же аппетиты растут. Путин приезжал в Китай, хотел китайцев убедить, чтобы они строили мост. Китайцы сказали, нет, мы под санкции не хотим, мы строить не будем. Опять Аркаша Ротенберг. Кому теперь еще идти? Вы понимаете, у него даже на Крым денег нет. А с Крыма вообще катастрофа. В Крыму отдыхало 6 миллионов человек. 4 миллиона, да, весь бизнес там, вся экономика Крыма, это туризм. Не посадка риса там, извините, и никакие, не добыча газа, а именно туризм. 6 миллионов отдыхающих там было. 4 миллиона из них было украинцы. Сейчас, конечно, украинцы не поедут. Куда они поедут? 2 миллиона было русские, а также выходцы из бывшего СССР, ну, например, Прибалты и Беларусь и Казахстан. Русских было 1 миллион 200 тысяч. Сейчас резко спал поток отдыхающих. Хотя Путин велел всем бесплатные путевки давать, до туда доехать же невозможно. Самолеты 6 миллионов людей перевезти не могут. При всем желании. Дальше. Нужно паром использовать. Мост Ротенберг не построил. Паром. Чтобы на машине до Крыма доехать, надо 5 суток подождать на пароме. Готовы вы 5 суток ждать сначала в одну сторону, а потом в другую? Не готовы.
В Сочи поедут.
Не, секундочку, мы сейчас про Крым говорим. Теперь что получается? Срыв сезона в Крыму. Я специально веб-камеру поставил у себя на Фейсбуке. Пусть люди посмотрят, как в Ялте на пляже обстановка.
Нормально?
Нормально, пусто.
Ну, да хорошо, приехала, купайся.
Да, купайся, только сотни тысяч людей жили за счет отдыхающих. Кто-то сдавал свое жилье, кто-то построил микрогостиницу, кто-то занимался торговлей, кто-то занимался перевозкой. Теперь осенью, когда выяснится, что эти люди, это, кстати, не пенсионеры, не бюджетники, с ними Силуанов справится, он им задаст эти деньги, вот эти 43 миллиарда и другие. А это сотни тысяч людей, которые жили за счет туризма. Вопрос, что эти осенью люди есть будут, они без средств существования останутся. Что они будут делать? Они выйдут на улицу с теми же лозунгами, Путин, сами знаете кто. Только это будет в Ялте, в Симферополе. Плюс не забывайте.
Побьют, как на Болотной.
Кто их побьет? 300 тысяч татар крымских побьют?
Борис, вы идеалист.
Не, секундочку, я не идеалист.
Была Болотная площадь, нет Болотной площади.
Я вам объясню, в чем разница. Я вам объясню. Я говорю про абсолютно социально-экономические проблемы крымчан. Сейчас они также подвержены эйфории. Наконец мы вернулись к родине матери, минуту. И все будет хорошо, и Путин нам даст денег и так далее. Но сотни тысяч людей живут не за счет бюджета.
Слушайте, они дадут им инфляционных денег. Но вы прекрасно знаете, какие как денег? Это делается. Девальвация рубля, чуть больше денег в бюджете, эти деньги пошли обесценившиеся.
Еще раз, Михаил, послушайте меня.
И вот по
внимательно послушайте. В Крыму население там около 2,5 миллиона человек, так? Среди этих 2,5 миллионов 600 тысяч пенсионеров. За них я не беспокоюсь. Все хорошо. Дальше. В Крыму есть полиция, прокуроры. За них я тоже не беспокоюсь. Есть учителя, врачи. За них я тоже не беспокоюсь. А также есть больше полумиллиона людей, которые не живут за счет бюджета, а живут за счет туризма. Вопрос. Как эти люди будут жить?
Плохо будут жить. как в России.
Как вы думаете, и это отличает от Болотной. Болотный был такой, знаете, я бы сказал, протест против лжи, против фальсификаций, но это не был социально-экономический протест. Протест в Крыму будет носить исключительно социально-экономический характер. Исключительно. И он не сможет владельцу маленькой гостиницы, он не сможет владельцу такси, он не сможет владельцу какой-то грузовой компании платить деньги из бюджета. Не
во
сможет.
Всем будет виноват американский империализм, Украина,
а людям, которым есть нечего, не все ли равно, все в чем будет виноват? Подождите, смотрите, цены там выросли уже. Минуточку, цены выросли, поскольку выросли Борис, пенсии.
Вы предрекаете в России разные вот катаклизмы постоянно. Я знаю, когда вы к нам приходите.
Ничего подобного.
Ну, иногда они случаются, иногда нет, но Путин вечен, стабилен и находит способы, каким образом рулить,
послушайте,
с кем договариваться, как решать эти проблемы.
Послушайте, Михаил, у меня есть предложение.
И выкручивается из этих ситуаций.
Да? Можно предложение?
Да.
Предложение мое такое. Давайте где-то в ноябре месяце вспомним наш этот диалог летний. Да. Встретимся у вашей студии и обсудим ситуацию.
Прекрасно. А мы пошлем корреспондента в Крым, чтобы он там все замечательно заснял и зафиксировал. Давайте два вопроса от слушателя. Аркадий из Москвы давно ждет. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я еще, так сказать, до 91-го года был среди диссидентов, и когда стали освобождать тогда один из них, вот больше четверти века назад, тоже из украинских националистов, сказал, что, вы знаете, при всей похожести нам будет не так трудно, как вам, потому что у нас никогда не свербели глисты величия. И вот сейчас я вижу, как действует эта наркота величия. И я боюсь, что никакие там не экономические проблемы будут просто накачивать все больше и больше. Вспомните историю. С конца НЭПа, когда все были сыты, так сказать, и довольны, и даже демонстрации не разгоняли, за 10 лет дошли до карточек и массовых репрессий, и ничего, народ, так сказать, смирился и не выступал вот так вот шаг за шагом. Не кажется ли вам, что вполне может получиться так?
Понятно. Генетическая предрасположенность русского народа к тому, чтобы подчиняться самодержавию.
Не только. Не, Аркадий говорит про другое. Он говорит про то, что если до 2014 года Путин гордился тем и считал своим достижением стабильность, то сейчас пожертвовал стабильностью, я подчеркиваю, как правильно Аркадий сказал, он решил играть на величие. Должен сказать, что поскольку величия никакого нет, его нет. Это вранье. Да? Не может быть величия на торговле нефтью и газом. Это обман просто. Вот. Играть на величие долго не получится. Не получится. Слишком большие издержки.
Хорошо. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я недавно прочел произведение Елены Трегубовой, журналиста, «Байки кремлевского диггера» и «Прощание кремлевского диггера». Талантливо и интересно, и правдиво, на мой взгляд, описано все это в этих книгах. Вопрос, Борис Ефимович, как сложилась судьба Елены Викторовны? Ведь ее хотели взорвать, но только чистая случайность помешала.
Да, Геннадий, спасибо за вопрос.
И чем она сейчас занимается? Спасибо большое.
Да, спасибо вам за вопрос. Хорошо, что вспомнили Лену Трегубову. Значит, Лена Трегубова, после того, как пытались ее взорвать квартиру, она эмигрировала. Она уехала в Англию. В 2007 году я ее видел, то есть давно уже, довольно, 7 лет назад я ее видел в Лондоне. Последний раз, я ее с тех пор не видел. Ей очень тяжело там приходится. Она человек талантливый, независимый. Вот. Не могу сказать, что она там счастлива. Я, по крайней мере, никакого счастья в глазах не увидел. Вот. И ей очень тяжело и материально. Но с тех пор, к великому сожалению, у нас с ней просто связь прекратилась. Телефоны, которые она мне оставила, отключены. И, в общем, я с ней не нахожу связь. Поэтому я не знаю, что сейчас с ней происходит.
Александр Андреевич, еще один вопрос, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос Борису. Борис, вопрос такой. Вот в связи с тем, что Путин в ходе своей агрессии кинул серьезный вызов странам Запада, всему мировому сообществу, вот, возможен ли возврат Крыма под юрисдикцию Украины? Будет ли в дальнейшем разыграна крымская карта?
Спасибо.
Каким-либо соусом, неважно. Вот. И будет ли Запад вводить действительно серьезные санкции против главы путинского режима до тех пор, пока Путин не вернет Крым полностью туда, где он был раньше?
Или смирились с тем, что Крым аннексирован Россией?
Ну да. Ну, спасибо за вопрос. Я свою точку зрения выскажу. Я считаю, что Запад не будет вводить никаких серьезных санкций по поводу Крыма. Даже, я говорю, Европа не вводила бы эти санкции, на мой взгляд, если бы он просто ввел войска на территорию Украины, континентальной Украины. Америка ввела бы, а Европа нет. Второе, я считаю, что вопрос возврата Крыма абсолютно не актуален сейчас. И это вопрос какого-то далекого, даже не знаю какого будущего. Вы должны понимать, что главный лейтмотив поведения Путина – это удержание власти. Он считает, что вот эта аннексия Крыма ему взвинтила рейтинг, увеличила как бы его поддержку, и потому он за Крым будет цепляться, как за свою власть. А за свою власть вы знаете, как он цепляется. Я думаю, что Путин последнее, что отдаст, будет Крым. Путин конкретно. Вопрос о статусе Крыма будет решаться уже после Путина. При Путине этот вопрос решен не будет.
Ну что, навсегда ли Владимир Путин обезвредил либеральную оппозицию, вот вас, пораженцев таких, да, как Ленин в 15-м году?
Смотрите, Миш, это уже вопрос, на самом деле, почти арифметический. Если у Путина рейтинг, ну, если верить Леваде, там 86%, то я могу только гордиться тем, что я нахожусь, и надеюсь, и вы тоже, и многие радиослушатели, находимся в числе тех 14%, а это ни много ни мало больше 20 миллионов человек, на самом деле, около 20 миллионов человек, которые, ну, собственно, не согласны с его безумной политикой, вредящей России, наносящий ей огромный стратегический ущерб. То есть это такая антироссийская, на мой взгляд, политика. Вот. А, тем не менее, я полон сил и энергии, и решительности бороться. А теперь, что надо делать? Ну, я как депутат Ярославской думы считаю, что, вот, например, борьба за, с негодяями в здравоохранении, которые воруют смертельно больных, хорошее дело.
А вот, Марк, знаете, что вам пишет? Он пишет, не стоит ли поберечь себя для будущего после неизбежной катастрофы? Здесь вы лишь погибнете напрасно, таких будут уничтожать любыми средствами, а сделать ничего не сможете.
Ну, Марк, я просто иначе воспитан. Я не могу сидеть без дела в засаде и ждать, когда труп моего врага проплывет мимо меня, хоть это известная там мудрость, да? Не, я буду действовать. Тем более, вы извините меня, за меня народ проголосовал, да? Меня избрали депутатом, на меня очень многие люди надеются, поддерживают.
А вот Олег интересуется, сколько вот законопроектов принято Ярославской облдумой с вашей подачи?
Вы знаете, я вам могу с гордостью сказать, вот буквально на днях принят первый в России закон о прозрачности финансирования, Михаил, вам это понравится, о прозрачности финансирования футбольных и других спортивных клубов, такого закона в России нет. Вы знаете, что мы неважно играем в футбол, потому что у нас дикая там коррупция, непрозрачность. Так вот, это мой закон, который я внес. Второе, был принят, правда, в первом чтении, мой закон о замораживании тарифов на коммунальные услуги вплоть до проведения аудита. Потом партия «Единая Россия» эти законы, этот законопроект, правда, завалил, но в первом чтении он все равно принят, и этим тоже можно гордиться. Дальше я добился расследования коррупционной деятельности заместителя губернатора Сенина, а также его подельника губернатора Ястребова. Кроме того, я добился того, что депутаты, бизнесмены перестали совмещать свою депутатскую деятельность с бизнес-деятельностью. Должен сказать, это очень непросто было сделать. И вы удивитесь, иногда один в поле воин, хотя быть одному против 40 депутатов из «Единой России» дело, согласитесь, не очень простое.
Владимир Путин наградил лидера Компартии Геннадия Зюганова, которому исполнилось 70 лет, орденом Александра Невского. А вы бы его чем-то наградили?
Зюганова?
Конечно.
Ну, я бы его... Вы знаете, я бы, в принципе, его отправил в места, где был ГУЛАГ.
На экскурсию?
На экскурсию, но в длительную экскурсию. Я считаю, что Зюганову надо было подарить путевку. Путин в Крым сейчас путевки дарит. А надо Зюганову было подарить путевку на Соловки, в Пермь, в Магадан.
Там как раз музей закрывают.
Дайлак, в Норильск. То есть, причем бесплатную, поскольку все-таки 70 лет, солидный возраст. Вот. То позорное, что он исполняет, когда кладет цветочки душегубу убийце Сталину, то позорное, что он исполняет в отношении, кстати, братской страны Украины, когда требует там уничтожить страну, ввести войска.
А они забыли вот, про 354-ю статью.
Да вот, это, да, вот это то, что они якобы под видом гуманитарной помощи поставляют там амуницию для боевиков и так далее. Это абсолютный, конечно, позор, кошмар. И должен вам сказать, что Путин не зря ему дал орден. Дело в том, что Зюганов ментально от Путина мало чем отличается. Вот, они оба ностальгируют по репрессиям. Один из них имеет возможность их реализовывать, хотя не в таких масштабах, как Сталин, другой только мечтает об этом. Они оба считают, что право нации, в том числе и украинцев, на самоопределение, это право надо уничтожить. Они оба ненавидят все оппозиционное. Вот, короче говоря, это все два сапога пара, просто одному 70 лет, а второму поменьше.
Вот Константин, видимо, с Украины нам пишет, понимает ли Путин, что он войдет в историю как лидер, организовавший бойню двух славянских народов?
Ну, я думаю, что он догадывается об этом, но до конца не понимает, потому что ему же в уши льют, что он собиратель русских земель и создатель, воссоздатель русского мира. Хотя, по-честному, если сказать, понимаете, так поссориться, причем на долгие-долгие годы, с украинским народом, так вы удивитесь, ссориться регулярно с белорусским народом, так восстановить против себя балтийские народы, так восстановить против себя, между прочим, Азербайджан и Грузию. Я про Армению промолчу. Да, так в конфликте находиться в перманентном с Туркменией. То есть это надо было умудриться все сделать. Любая страна стремится к тому, чтобы рядом, по крайней мере, в масштабах границ, ну, были дружественные страны. Ведь из-за того, что он исполняет, его все ненавидят.
И но что-то... боятся.
Боятся, безусловно. Россия сильная страна на уровне постсоветских стран, безусловно, сильная страна, экономически сильная и финансово достаточно сильная из-за дорогой нефти. Это все правда. Но...
Может, русский народ этого и хочет, чтобы боялись жить в нищете, но чтобы боялись.
Что это, а дело в том, что это очень, во-первых, расточительно, понимаете, иметь врагов вокруг, потому что надо огромные деньги тратить на армию.
Ну, 700 миллиардов потратят до 2020 года,
да, долларов. Не, во-первых, это очень расточительно. Во-вторых, это очень больно ударяет по русским людям. Смотрите, у нас смертность выше рождаемости. По-прежнему. У нас сокращается население, у нас не освоен Сибирь, Дальний Восток. У нас больше 20 миллионов людей ниже прожиточного минимума живут. У нас после Америки вторая страна по числу миллиардеров. У нас запредельная африканская коррупция. У нас столько проблем, а мы, оказывается, главное, с врагами должны бороться.
Но давайте вот звоночек еще один примем. Из Бостона, Евгений, пожалуйста. Ну, коротко. Евгений.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, спасибо за возможность высказаться. Борис Ефимович, я вас бесконечно уважаю. И давайте оставим восточные слабости на другое время. Просто я хочу сказать, мы давно уже поняли, что Путин преступник. Неужели в России, может быть, еще где-то, не знаю, не найдется 12, ну, дюжина грамотных юристов, которые могли бы составить, ну, реально обвинительный акт или обвинительное заключение на этого параноика?
Понятно, ну вот только бумаги не хватает такой.
Евгений, вы меня извините, это хорошо, что Миша сказал, что вы из Бостона. Вот, замечательный город. Вот, я даже там преподавал было время в Гарвардском университете. Могу вам сказать одну простую вещь. Ну хорошо, нашли мы таких юристов. А можно узнать, в какой суд мы должны подать?
В Басманный,
вот за Москворецкий, где судят ребят болотных, да? Или вот, я не знаю, в какой суд, где вот Ходорковского судили, Пуссерайт. Куда подавать суд-то?
Понимаете? Это на будущее, может, вам советую.
На самом деле уничтожена полностью судебная система, она не функционирует. Я имею большой опыт судебных разбирательств.
Вот с Якуниным будете судиться.
Нет, с Якуниным у нас казус случился, я сегодня только об этом узнал. Оказывается, якунинские юристы, представляете, там у богатейшего человека, у миллиардера, юристы неправильно составили иск против меня и против моего соратника и соавтора Леонида Мартынюка, и арбитражный суд повелел, поскольку их составил неправильно, отклонил его иск ко мне и велел все им исправить.
Ну, то есть вы не считаете, что это не нужно, то, что вам советует Евгений?
Я считаю не это. Я считаю, что это в свое время это пригодится. А сейчас оставить иски, сидеть с ним и думать, в какой суд идти, я считаю, это просто пустая трата времени. Другое дело, что вся информация о вот злоупотреблениях, преступлениях и так далее, эта информация должна, конечно, собираться, и она собирается, слава тебе Господи.
То есть вы будете продолжать ваши доклады писать, новые?
Ну, естественно. Я, кстати, вот, например, доклад про коммунальные тарифы Путина и «Газпром», он сейчас пока не очень известен, я собираюсь как раз там в Новосибирске его презентовать, и надеюсь, что, ну, в Ярославле уже, в Костроме и так далее. Короче говоря, я считаю, что надо продолжать эту деятельность. Потому что, к сожалению, зомбирование – это одна из очень серьезных
проблем. То есть война Путину все спишет, как вы думаете? Крымская,
она ему, я так скажу, как любое опьянение, это опьянение даже очень сильное, действует ограниченное время. Я думаю, что осенью постепенно мы вернемся к нашим тяжелым российским проблемам.
Спасибо. Борис Немцов был в эфире «Радио Свобода», сопредседатель партии «Народная свобода» и депутат Ярославской думы.